Всем привет! На нашей границе по-прежнему неспокойно, и сегодня мы поговорим о военной ситуации на Донбассе. Расскажет нам об этом практически незаменимый за этим столом специалист Максим Бендус. Максим, привет!
Здравствуйте! Итак, про военную ситуацию на Донбассе.
Какие-то картинки страшные.
Да, картинки страшные я привез, буду показывать, будем... Я буду вам показывать на бумаге слайды, а, наверное, вставим опять в ролик. Итак.
По старой схеме, она работает.
Да, по старой схеме она работает. Хотя, кстати, многие возмущаются. Некоторым говорят, лучше картинку, зачем слайды. Другие пишут, что давайте слайды, зачем картинку.
Всем угодить вообще невозможно. Обязательно будет кто-то, кому будет нужно не так. Поэтому да. Нужно волюнтаристски принять одно решение и его придерживаться.
Так и будем. Итак, про военную ситуацию на Донбассе. Так получилось, что последний раз я был здесь, наверное, в декабре месяце. И за этот момент времени мы умудрились там побывать аж 3 раза.
Ого.
И несколько раз, то бишь 2 раза, мы выезжали непосредственно в ЛНР. То есть не заезжали. И один раз только были в ДНР, ну, чисто для детей. Получается, у нас детдом, как я обычно говорю, он в Донецке непосредственно. Ну, правильно назвать его детским социальным центром. А в Луганске у нас просто есть некоторые знакомые, да, вот которым мы осуществляем помощь, как-то уже так вот сложилось исторически, да, ну, можно их назвать знакомыми, да. Значит, и я бы хотел как раз рассказать вот о военной ситуации, которая сейчас в настоящее время там сложилась. И первое, что бросается в глаза, я об этом говорил, это то, что идет ставка на новую тактику. И первым таким визуальным, как бы сказать, моментом это... Момент такой, что территориальные национальные батальоны, они как бы в том варианте, как они раньше существовали, я бы сказал, уходят в прошлое. Это не значит, что они перестают существовать, нет. Но раньше как? Раньше все эти территориальные батальоны, для чего они были вот вообще созданы? Да? Изначально они создавались для силового, ну, с целью силового свержения действующей власти. По сути, да? Как некоторый такой кулак на Украине. И потом, впоследствии, они... осуществляли некоторую такую, я бы сказал, ну, вне полицейскую карательную деятельность, там, расправлялись с инакомыслием в различных его проявлениях.
Ну, штурмовики Эрстарёма.
Да, штурмовики Эрстарёма. Потом вот эти вот пассионарии, то есть страстные люди, отравленные вот такой идеологией, они использовались в качестве таких же карателей, по сути, во времена активных боевых действий 2014-2015 год на всей территории Донбасса. Я уже это неоднократно говорил, что Донбасс как регион стал просто политическим заложником. Они не могли, ну, как сказать, выйти из этой политической ситуации мирно. Да? Решение было принято за них. Их специально начали, условно говоря, бить, чтобы они ответили. Так, мы об этом говорили еще, по-моему, даже в первом ролике, как это все начиналось.
Именно в первом, да, мы и говорили.
Когда вспоминали, как люди останавливали вот эти бронетехнику руками, то есть без каких-то там попыток оказать вооруженное сопротивление. Просто была такая пассивная оборона, да, пассивная защита. Но когда в тебя начинают стрелять, волей-неволей, ты вынужден браться за оружие, прежде всего для защиты себя, своих близких. То есть это была спланированная... грамотно спланирована политическая акция, да, «Зажечь Донбасс». Вот. И одним из ударных элементов это были национальные батальоны. Я подготовил слайды, я их продемонстрирую. Какие мы знаем национальные батальоны, чтобы вы тоже их знали?
Азов.
Азов, да. Вот характерный шаврон, это и есть шаврон, да. Вот вы можете увидеть на следующем сайте.
Слайде.
Да, слайде. Это бардак БРДМ.
2.
Да. С таким же... логотипом в виде шаврона, нанесенным на борт. Ну и, соответственно, я так подозреваю, что это вот
личный состав,
да, какого-то подразделения этого батальона. Есть еще прекрасный, допустим, такой же, ну, в кавычках, опять же, да, шаврон, вот он.
Батальон
это
Донбасс.
Батальон Донбасс, да.
Вот сокол. Сразу видно, ушибленные на всю голову люди думают, что этот трёхзуб – это сокол. Это не сокол, докладываю всем, это хазарская иудейская тамга, символ власти. Соколом это никогда не было, это уже потом всякие дураки придумали, что это сокол.
Вот я покажу личный состав.
Вот, кстати, слайде, говоря, да. Ушибленные люди несчастные.
Ну, как сказать… Мне людей жалко, я честно скажу.
Вот
они
мне.
Всегда являются отчасти заложниками. Да? Там, очень мало людей осмысленно там проводят грамотную политику, в том числе диверсионную, да, вербуют, организовывают этих всех вот несчастных, отравленных идеологией людей. Донбасс дружит у нас с правым сектором, как вы можете видеть. Да, правый сектор – это еще один нацбатальон. Да. Я вот сразу покажу просто. Вот, например, Айдар. Да, тоже это шаврон.
Знамя Бог.
Да. С ними он.
Готмитунц. Конечно, да. Конечно. Это прям вот
это калечка. Калька, да. Я бы еще приложу, наверное, клип тут, я подготовил маленький, где бойцы Торнадо, как они себя ведут в суде. Потому что, ну, вроде бы мы показали картинки, ну, люди в форме, ну, шавроны. Многие даже найдут, наверное, эти шавроны без привязки к политике эстетически красивыми, сделанными, форма красивая, мультикам, понимаете? Это же всегда привлекательно в какой-то степени, да, форма без содержания. Но вот чтобы вы понимали...
Это, собственно, одна из... заманух, которые есть в экономически нестабильном регионе для участия в такого рода организациях. Вот ты был офисный планктон, угу. Получал ты свои там 10 тысяч гривен, я не знаю, сколько это, много или немного, но я называю условную сумму. Вдруг все накрывается медной посудой, ты начинаешь получать 5 тысяч гривен. Угу. Это очень плохо, естественно. Кроме того, ты сам из себя мало что представляешь в жизни, потому что у тебя нет ни профессии толковой, сам ты тоже такой не шибко толковый, и вот вдруг к тебе приходят люди в красивой форме, говорят, давай с нами, будем составлять единую фасцию, вот когда мы вместе же нас не сломить, кстати, между прочим, с нами Бог, мы сейчас тебе выдадим такие же красивые берцы, такую же форму, ну и человек, оказавшись в такой организации, где вроде как его все поддерживают, все прям братухи. Он прям марширует ночью с факелом, все его боятся, если что, можно сапогом в рыло кому-нибудь дать, и ничего тебе за это не будет. Это, конечно, для человека не шибко крепкого мозгом, это оказывает мощнейшее воздействие, это сомнений-то никаких.
Разумеется, разумеется. Но в последнее время как раз вот таких людей, от таких людей стараются избавляться. Я объясню, почему. Дело все в том, что все эти национальные батальоны были хороши для решения вот как раз таких вот карательных задач. Как мы знаем, сейчас военная ситуация развивается следующим образом, да, что две республики, непризнанные мировым сообществом, действуют политически, и их статус политический определен Минскими соглашениями вторыми. И идет так называемая пассивная война. Да. Со стороны Украины осуществляется серьезная подготовка с точки зрения фортификационных сооружений и обучения личного состава, переформирования действующих войсковых подразделений, как национальных батальонов, почему я сказал, что они уходят в прошлое именно в том качестве, в котором были представлены первые, так и вооруженных сил, то есть все они учатся. Я бы даже сравнил вот это вот изменение, конечно, с очень-очень большой натяжкой. Не надо у меня тут кидать известной субстанцией, как, например, по отличиям имеется, как отличалась тактика гражданской войны, да, когда там какой-нибудь там ну, условный полевой командир там, да, со своим отрядом, ну, пускай даже анархист, батька Махно, бах, там побил белых, побил петлю, это постоянно такие рейды, рейдовые операции, прискакали, да, налет. Побили там всех, откатились обратно, да, спрятались где-то. И вот там действия из засад, еще что-то. То есть не было такого вот, ну, была такая партизанщина, в кавычках, естественно, да. И, собственно.
Да почему в кавычках?
И без кавычек тоже. Ну, и без кавычек тоже была. Но даже вот действия, например, там, первой конной Будённого, тоже рейдовые операции, это тоже, по сути, такая вот, в кавычках, партизанщина.
Ну, отсутствие линии фронта, отсутствие организации, отсутствие структурированного единого командования подразумевает такого рода действия.
Разумеется. И теперь эпоха вот этих вот полевых командиров и полевых отрядов и действий даже регулярных сил, как ВСУ, вот в таком же ключе, она уходит в прошлое. Прошло время, изменились условия, да, которые теперь требуют серьезной подготовки. И все готовятся. Все готовятся очень серьезно. Я тут приложу вот как раз, ну, первый клип это будет как раз поведение в суде вот этих вот прекрасных парней из Торнадо. Как вы увидите, кто это, да, вот как они себя ведут, что это за
как
люди.
Как они в суде оказались?
И что за суд? Да, там был суд, даже собственное правительство активистов батальона Торнадо, я ссылку дам, обвинило в не совсем приятных вещах, в мародерстве, в разбойных нападениях, в убийствах, то есть… Увидите, ознакомитесь.
Ну, я то есть, они нормально рэки там занялись, как положено.
Да, конечно, конечно. Ну, вы же правильно все перечислили. Соблазн был просто огромный. Тем более, бардак, связанный с сменой правительства, то есть, с государственным переворотом, с полной деградацией всех государственных институтов, в том числе и силовых. Вы помните, даже амнистия была, там во Львове громили СБУ, там полицейские участки, да. Хотя Львов от Донбасса достаточно далеко, но даже там было как-то нехорошо у них, да, то есть, ну, понятно, что и в Харькове тоже там примерно такие же акции были. Вот.
Хотя Харьков-то тишайший город вообще, сколько раз я там был? Очень много раз. Я помню, там как-то раз наблюдал в 2012 году. Митинг около памятника Бандере. Я думал, ох, нифига себе, сколько тут бандеровцев. А там натурально было человек 20 и 30 милиционеров охраняло.
Так вот, что удивительно, что вот эти все вот в свое время вот эти все акты, да, и те, кто в них участвовал, были выведены как бы, ну, за рамки закона, я бы так сказал, да, то есть объявили амнистию, то есть были законодательные нормы, которые осуждали за это, но почему-то в некоторых случаях такая избирательная амнистия, да, кого-то вот взяли и не привели к ответственности, а кого-то привели. Тут мне, например, непонятно, как можно, допустим, одних освободить от ответственности за осуществление вооруженного налета на орган власти, в данном случае исполнительный, допустим, там, комитет службы безопасности, да, ну, местный, ну, то есть это государство сильно должно себя защищать. Я сейчас не говорю, ну, не даю оценки, да, самой этой власти, да, ну просто.
Это функция власти такая.
Функция власти такая. Почему мы одних там амнистируем, а других мы судим? Вот этот тот взрыв мозга, эта шизофрения политическая, она, конечно, как сказать, оставляет много таких поводов дает, да, даже для, опять же, политической такой политической игры на территории Украины, различных политических сил. Но мы сейчас о военной ситуации. Короче, все отошли от этой тактики полевых командиров. Кстати, на Донбассе и, ну, в целом и в Луганщине, и непосредственно в ДНР тоже отошли от этого. Мы все ушли в прошлое вот такие вот яркие командиры. Ну, кто-то умер, кто-то просто ушел, скажем так, на покой, назовем это так. Ну, например, тот же Стрелков, да, был яркий такой, ну, полевой командир, назовем это так, да. Сейчас он в России, то есть он в этом не участвует. Теперь там тоже регулярные формирования, которые называются народной милицией. Потому что согласно Минским соглашениям, армию ЛДНР иметь не может, они должны иметь только милицию.
Ополчение,
то да, есть, ополчение, силы самообороны. Да, силы самообороны. И вот в этом есть тоже определенный аспект. Но что, к чему это приводит? К чему приводит такое переформирование, скажем так, оснащение, замена личного состава, обучение личного состава, приводит к тому, что начинают воевать более профессионально. Из-за этого, с одной и с другой стороны, происходят потери, действительно потери, боевые потери. То есть, вроде бы как активные боевые действия не идут, а потери есть. Я покажу, тут еще клип приложу, вот как раз флаг правого сектора там над опорным пунктом, посмотрите. Но что касается потерь, вот тут недавно как раз на одной там из границ, где вот так называемый старый батальон, как он раньше назывался, «Август», сейчас все это народная милиция, то есть эти названия употребляются больше как вот дань прошлому, заступил Айдар, последний шаврон я показывал, парни со всей, так сказать, отдохнули, я так понимаю, у них там была ротация, то есть в эти окопы, которые нарыли, в эти долговременные огневые точки, засели айдаровцы, и вот где-то за неделю 8 трёхсотых в батальоне, то есть раненых, если перевести это на гражданский язык, начались массированные обстрелы Мирняка в Михайловке, по-моему, это деревня там такая, ну, станица или деревня, со 120-х минометов в нарушении Минских соглашений, потому что там до сотни должно быть, обстреляли дома местных жителей, да, это местный миномет, да, и там на диван упал хвостовик, то есть на чердаке взорвалось, там мужчина телевизор смотрел, там, пожилой, и у него там в диван ему там хвостовик прилетел. В общем, веселье там продолжается, идет снайперская война, и вот случилось это вот обострение. Как раз вот мы там были, это обострение там случилось. При этом, ну, бойцы страдают, а политики, как всегда, остаются политиками. То есть, я там имею возможность смотреть, когда там прибываю, соответственно, новости с другой стороны, и там рассказывают, что у них все хорошо, в смысле, в ВСУ все хорошо, в нацбатальонах все хорошо, что никто там их не трепет, да. Соответственно, ну, вот на этом на этом фоне, на фоне такой вот отчетности той стороны, дончане и луганчане, они как-то более честно рассказывают о своих потерях, но, опять же, некоторые потери, они вот не хотят ссориться, вроде бы как сейчас действует это соглашение, вы теперь же вот мы все, я ненавижу это слово, партнеры, потому что…
Да, мы партнеры.
Половые партнеры, только кто кого раком ставит, извините меня за такое выражение, непонятно, да?
Понятно, почему непонятно? Очень даже понятно.
Ну, это…
Как это непонятно? У нас… Наше руководство непрерывно ставит раком, извините, пожалуйста, за такое, да, выражение наших настоящих партнеров из Донецка и Луганска, потому что вот в Крыму был референдум, и Крым мы, согласно волеизъявлению народа, согласно уставу ООН о праве нации на самоопределение, приняли в состав Российской Федерации. А почему-то такой же, точно такой же референдум в Донецке и Луганске не привел к присоединению Донецка и Луганска к территории Российской Федерации. Почему? Потом эти Минские соглашения, так называемые, это же вообще хуже Брестского мира, который был похабный. Я уж как назвать цензурным словом Минские соглашения, вообще не знаю. Потому что они не похабные, это слишком мягкое выражение, по моему глубокому убеждению.
Это да. Ну, одним словом, оперативные сводки тоже как-то корректируются, понятно, и с одной, и с другой стороны, это политика, мы это понимаем, и опять же, вот это вот желание не поссориться, а вести политические переговоры, ну, в смысле, переговоры, да, без какого-то там излишнего градуса напряженности. Я сейчас подбираю слова, чтобы матом не ругаться в эфир, да, это будет некрасиво, и будет придется пикать. Так вот, я там имел общение с медиками из соответствующих там структур медицинских, военных, которые говорят, ну, что они стараются скрывать потери в каком-то смысле, что, например, ранение в ногу – это фурункул, ранение в голову – это инсульт, понимаете? Ну, и это все как бы дается потом ОБСЕшникам, они же там, они же там тоже находятся. В общем, конечно, местные жители, я так думаю, что и с одной, и с другой стороны фронта, и в России, как и в России, недовольны политической властью, да, и той игрой, которую она ведет. Ну, собственно, о чем мы сейчас только что и сказали, да, что это вот отношения с половыми партнерами там никого не устраивает. Особенно тех, кто вместо того, чтобы ему записали боевое ранение, лечится в госпитале с фурункулом, извините меня. Ну, да, тут еще вот по оперативным сводкам как раз ПТРК «Корсар» есть такой, по лазеру, влетел там в КАМАЗ, тоже там, там уже 200-й, понятное дело, там уж вообще было печально, КАМАЗ был военный трехмостовый для перевозки личного состава, и это тоже как-то не, совсем не кошерно, то есть не по Минским соглашениям, то есть те, кто заступили сейчас с той стороны, то есть со стороны ВСУ, как-то вот очень плохо их соблюдают, да, 120-е, ПТУРы, это прям совсем не алё. Я тут рассказывал ещё в прошлой передаче, что да, есть, конечно, ответ от дончан и луганчан, но он, как бы сказать, достаточно более мягкий. Да? Естественно, наблюдая за фортификационными сооружениями, за этим строительством, невозможно это все оставлять без ответа. Да? Они пытаются там тоже какие-то делать диверсии, в основном направленные на… уничтожение вот этих вот дотов, так называемых, я просто в прошлый раз тоже говорил, что они там старыми ПТУРами долбят по проводам, которые наводятся, без защиты от статики, это к слову о помощи, да, там, кого-то чем-то, да, а местные, в смысле, со стороны ВСУ поджимают их фортификационными сооружениями, создавая эшелонированную линию, такую плацдарм и эшелонированную линию обороны, и, соответственно, плацдарм для будущего наступления. Мы еще вспоминали с вами, помните, план Авакова, то есть…
Да.
Ссылочки опять дадим, то есть такого планомерного захвата территории, то есть постепенного там со всякими, в кавычках, плюсами потом и фишками, то есть все это они осуществляют. Естественно, конечно, там те пытаются отвечать, но ресурсы несоизмеримо малы. Я приложу ссылки по оперативным сводкам, опять приложу клипы с окопами. Можно даже вставить, когда вот об этом сейчас вот говорил, да, оперативные сводки, даже не будем тратить на это как бы время, наверное, проще поговорить тогда о проблемах, именно вот связанных вот с этим вот новым переходом на новую тактику, да, вот отходом от старой тактики набегов и полевых командиров, и переходом на новые. Что касается ВСУ, исходя из их новостей, из открытых источников печати, где я смотрел, из их федеральных новостей, это первое, что бросается в глаза, это некомплектность личного состава у них, да, особенно в передовых частях, не стремятся на передок. Потом, отсутствие, ну, современной своевременной ротации, вот как раз вот когда здесь наконец-то набрали, Айдар заступил, вот начали долбить по тем, да, но вот до этого шли жалобы, что люди там месяцами без ротации сидят, и не, опять же, не хотят, да, то есть, понятно, что те хотят смениться, а эти не хотят заступать, то есть, с ротацией проблемы. Ну и, естественно, снижение боевого духа и дисциплины, я тоже тут приложу их новости, да, то есть, как они это отмечают. Что касается проблем двух этих республик, здесь главная проблема – это несоответствие сил и средств. И вот здесь я устраню один недостаток, о котором мне писали несколько раз, что я очень часто говорил об этом, но не акцентировал внимание. Люди зачастую не понимают, о чем мы вообще разговариваем, что это за народная милиция и из чего она состоит. Да? Ну вот согласно Минским соглашениям, это есть такой пункт 11, тоже приложу прям с Википедии, можно посмотреть, и там есть подпункт, что создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в этих вот республиках. Так вот, значит, значит, как сейчас это называется, это теперь народная милиция, да? И получается, что там две таких, ну, назовем это бригады, что ли, два корпуса этой народной милиции, имеется один, соответственно, в НР, другой в ЛНР. И если сравнить состав сил и средств, да, по организации, это, конечно, вот, ну, просто вот несоизмеримые вещи. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Украина и ЛНР-ДНР – это примерно вот это. Вот это вот.
Как Давид и Голиаф.
Да, это Питер Пауль Рубенс, Давид и Голиаф в данном случае. Ну, хотя не совсем корректная картинка, потому что оба здесь здоровых мужика каких-то, да? Рубенс грешил этим, у него все такие качки в период набора массы. Но если показать, это вот так. Это вот так соотносится. Вот это территория современной Украины, а вот это выделены две области, соответственно, Луганская и Донецкая. О чем это я, да? То есть, имея два вот этих вот корпуса, первое, что люди, как бы сказать, вот, ну, с чем они сталкиваются, это несоизмеримость ресурсов, да, всех. Первый ресурс – это, естественно, людьми. Если проблемы есть вот с той стороны, то проблемы для ЛНР, ДНР также присутствуют. У них, кстати, сейчас нет призывной армии, у них она только исключительно контрактная, и набирается из добровольцев. Сейчас там практически все местные из российских ребят, те, кто там, ну, просто приехали, там остались. Некоторые даже уже, в принципе, ну, можно их называть местными, потому что они там детей завели, жен завели, то есть, жены детей завели, то есть, они уже там, по сути, местные, хотя по происхождению они из России. В основном это контрактники местные, да? Вот это вот народная милиция, что там, что там. Личный состав, понятное дело, эти области просто вот по количеству людей не могут поставить столько, сколько может поставить Украина как таковая. При, ну, прочих равных условиях.
На Украине там сколько, 40 миллионов человек проживает, а тут, наверное, 1,3–2 миллиона.
Так точно. Это раз. Мой ресурс несоизмеримый. Второй момент. Несоизмеримость ресурсов в вооружении военной техники, то есть ракетно-артиллерийское вооружение, РАВ, так называемое. Опять же, Украина у нас, ну, мягко говоря, не под санкциями, ее спокойно снабжает, ну, у них есть контракт, например, с Белоруссией, на ту же оптику, да, на те же вот эти вот, ну, противотанкоуправляемые средства любые, да, там, ну, они имеют контракт, плановые поставки, в чем проблема-то? Есть еще наша любимая Польша.
А еще ремонтируют техника.
Конечно, да.
Да, ремонтируется она на совместном российско-белорусском предприятии, что характерно.
Это, да, это очень так казуистично, я сказал. Есть еще там друзья по НАТО заклятые, да. Там есть Польша, например, у которых есть старая даже советская техника, которая тоже прекрасно может эксплуатироваться потом на Украине и примениться на Донбассе. То есть, опять же, несоизмеримость ресурсов в ракетно-артиллерийском вооружении.
Ну, там, правда, американцы им что-то очень хитро поставляют, во-первых, очень мало, потому что вот там все кричали, что джавелин эти поставили, ПТРК, так они же поставили им 45 штук, во-первых, а во-вторых, с запрещением вводить восточнее Днепра.
Ну, это же такая номенклатурная акция, ну, запретили, ее можно не соблюсти, Ну, вот просто взять и не выполнить эти условия, понимаете? Кто потом проверит, кто потом заставит. И что потом сделают? Вы еще поставили. Ну, это не знаю, это все, что я вам сейчас бы дал, ну, не знаю, какое-то оружие, сказал там, Кюмир Александрович, вы, пожалуйста, его не применяйте. Это такое лицемерие дипломатическое. Но я прекрасно понимаю, что если у вас возникнет необходимость, бытовая необходимость, вы это примените. Они применят. Им сам черт не брат, ну, это бред. И в любом случае, какой ВПК существует, военно-промышленный комплекс на территории двух этих областей? Да никакого, вообще никакого. У них там зоны какие-то шьют там обмундирование, и как в каком-то ролике мы показывали, боец один выразился, что шьют эту форму для холодных тел, он пошутил, да? Ну, да. Вот это вот, ну, имеется в виду для мертвых уже, чтобы да. похоронить их. Ну, то же самое с вооружением. Я уже об этом несколько раз говорил, что там такое ощущение, что форма одежды номер 8, да, что нашли, то и носим. Это оставляет, конечно, вопросы, да, без ответов. То есть, что это за помощь, что это такое. И о соизмеримости ресурсов говорить просто не приходится. И опять же, тогда возникает этот вопрос по той же тактике. Почему, например, вот меня часто спрашивают, там, друзья, говорят, а почему эти роют? Вот ты показываешь, что окопы, доты, а эти не роют. Я им говорю, а смысл им рыть? Чтобы ты, ну, рыть это просто, чтобы не знаю, там, любви к фортификационным сооружениям, что ли. Украина роет, потому что четко понимает, что создав хороший район обороны, организовав за этой линией обороны эшелонированные опорные пункты для развертывания определенных сил и средств, они это все удержат. Они это прикроют, ну, во-первых, будет эшелонирование, прикроют всеми силами и средствами, начиная там, допустим, от артиллерийскими какими-то средствами, да, и системами, броней, средствами ПВО, там, средствами там, радиоразведки или радиоэлектронной борьбы, ну, на передке, скажем, на линии соприкосновения. Что может противопоставить народная милиция по определению? Ну, по отношению к этому? Ничего. Какие-то отдельные формирования со стрелковкой. Ну да, может быть, у них какие-то старые ПТУРы будут, может, у них там будут какие-то гранатометы в различных там исполнениях, да, да, они могут там как-то вредить там, ну, допустим, сделали ДОТ какой-то, они его там, ну, атаковали и обрушили, без жертв среди личного состава, с другой стороны, ну, просто вот нанесли такой ущерб этому фортификационному сооружению. Что это дает? Глобально ничего, да, противостоять таким же районам, то есть сделать такой же укрепрайон вот в этих вот важных…
У них огневых средств нет в таком количестве, чтобы прикрыть.
Во-первых, нечем будет занять эту позицию, нет просто тупо личного состава, кого туда посадишь, да? Нет артиллерии, нет столько брони, ее просто нет вообще от слова совсем. Вот мы сколько туда езжу, я там эту броню не вижу, трофейные только вижу. А что говорят там, что там Т-72 модернизированные, господи, да их… можно модернизировать, заказав у Белоруссии то же самое, например, да, ну, как у третьей стороны, или забрав у той же Украины, которая там тоже, вот эти все вот эти вот приколы там с рассуждениями, да, сейчас столько этих потоков, что можно взять этот образец вооружения, а потом посадить на него каких-то ребят из Киева, которые разговаривают без такого малоросского акцента, типа «Несыгаля воду кромысла гнеться», они не будут так, они будут разговаривать, как я сейчас. Снимай, что не хочешь. Там эти на провокации вообще внимания не обращаю. Это ерунда все. Да, я вижу, вот реально, вот есть окоп. Я его вижу, вот он есть. А мы каждый раз, когда ездили, я его видел собственными глазами. Собственными глазами видел вот те клипы там, с этими опорниками, там, да, когда ты там 25 метров там. И вот у тебя флаг правого сектора над тобой реет, а ты там ползаешь в костюме морпех, который не промокает. Очень приятно, кстати. Я его тут несколько раз тестировал, меня все-таки уговорили. Я вообще в гражданке всегда хожу. А тут что-то давно не брал я в руки гусли, так одел его там, поползал. Там. Шикарная вещь. Не зря Олег его хвалит.
Костюм морпех имеется в виду то, что производит в Нижнем Новгороде производственное предприятие «Полигон», да?
Да, да, «Полигон». Да, есть такое.
Это вот люди, которые регулярно во главе с Олегом Андерсоном прапором приезжают сюда и показывают новинки военно-полевой моды. Все, наверное, могут ознакомиться при желании.
Ну, а можно было бы, наверное, решить вопрос поддержки этих двух областей, как нам сейчас могут сказать, то, что ребята тут же до Ростова недалеко. И действительно, имея вот так вот близко нестабильный регион в Ростове, сейчас, ну и вообще на базе близлежащих областей, что там, там, наша любимая Миллерова, которую все знают, там, Богучары, да, там, постоянно идут какие-то вот учения, там, что, ну, любой адекватный человек, находясь в определенной должности в Министерстве обороны, да, и в правительстве Российской Федерации, имея рядом на границе, вот прям в непосредственной близости, нестабильный регион, естественно, усилит там группировку, теперь Южного федерального вот этого военного округа, раньше был Северокавказский, ну, там они там по-разному, и будут там проводить регулярные учения в том регионе, чтобы как минимум личный состав привыкал к условиям ведения боевых действий в этом регионе, на этой местности. Ну, по-другому как-то это было бы глупо, там, да, тренировать это где-то в другом месте людей, да, это понятно, но, опять же, видя риторику нашего
руководства
страны, да, непонятно. Ну хорошо, они там развлекаются, тренируются. Будет ли дана команда на поддержку двух этих союзных республик в случае начала активных боевых действий, осуществления плана того же там, того же Авакова, да? Это большой вопрос. Будет ли дана такая команда или не будет? Защитить, вести какой-то миротворческий контингент, еще что-то, это большой вопрос политический. Вот тут размещались ролики в новостной ленте на тупичке, которые касались, господи, про ополченцев и отечественное правосудие он назывался, можно будет ссылку дать. Потом, ну, из последнего такого предновогоднего нашумевшего вот эта вот история с корреспондентом Еленой Бойко, достаточно неоднозначная, но однозначно воспринятая другой стороной, как офигенный политический повод для контрпропаганды по отношению к России как к государству. То есть выдавать ее с точки зрения наших, ну, как сказать, интересов России современной, ну, было крайне глупо. Ее можно было здесь там задержать, как-то здесь наказать, административно, это как угодно. Но отдавать ее туда.
Причем ее сначала.
Да, это как-то.
У нас прокатали по всем основным ток-шоу на Первом канале, на «Россия-1». Ну, ее просто все знают. Я телевизор вообще не смотрю. Ну и то, в силу того, что я слежу через интернет за политическими передачами, я знал, кто это. И вдруг выясняется, что девушка, которая у нас побывала на всех наших ток-шоу пророссийских и строго антиукраинских, где всех этих клоунов-то катали, которых специально выписывают из Украины, которые двух слов связать не могут, несут какую-то чушь. И вот она там вроде как выступала в нашей стороне активно. И вот теперь ее взяли, передали куда? Да вот туда. Да, но это же что в голове-то? Какое масло должно быть, чтобы так выступить?
Зачем давать своим оппонентам
такой козырь,
такой огромный повод? Да, для контрпропаганды. Что-то вообще странное творится. И что мы имеем, как бы сказать, в чистом остатке?
А да, вот я бы до остатка еще что сказал. У нас в свое время, ну, буквально вот недавно, неоднократно муссировалась такая мысль, что, ну, конечно, признать мы ДНР, ЛНР, и тем более к себе присоединить не могли, потому что у нас наши западные партнеры, большие западные партнеры, нас бы по головке не погладили. Но если уж начнется, прошу прощения, прямое массированное военное наступление, уж мы точно их прикроем всегда, потому что иначе это будет окончательная смерть для рейтинга нынешнего президента и всего правительства. Но вот буквально только что мы видим, как наш президент и правительство сами без посторонней помощи переговорами о Курильской Малой Гряде просто обрушили себе рейтинг до рекордно низкого состояния 30%. То есть ниже, чем до крымский уровень, гораздо ниже. Это значит, что если они... Чё, японцы-то их не просили об этом разговаривать вообще, это наша инициатива была. То есть они сами взяли и своими руками поломали себе всю поддержку населения, которая была, потому что даже заикаться о таких переговорах с японцами нельзя вообще, это табу. Это, по-моему, даже школьнику старших классов понятно почему. То есть мы видим, что на рейтинг наплевать, по большому счету, а значит, могут и не прикрыть.
Я думаю, что именно в этой акции с Курильской Грядой, если брать ее как пример, это была серьезная, хорошо спланированная политическая игра, и японская сторона была в курсе. Я к чему? То есть это был такой специальный выброс, да? Ну вот как это все же любят говорить, сейчас же все там у нас НЛПшники, там психологи, окна Овертона, там где же с ними. Вот это что-то похожее, да? То есть это была осмысленная акция, все прекрасно знали, что будет такое возмущение, а потом резко и также спланированно откатали в обратку, ну имеется в виду наши политики. Эту же риторику свернули, выступили с более агрессивной риторикой по отношению к премьеру. То есть, по сути, возможно, что была...
Синдзо Абе,
да,
в виду премьер Японии.
Возможно, что это была согласованная акция, и с японцами заранее договорились, сказали, дайте нам какого-то товарища, которого мы попинаем, а потом вы его тоже сольете, типа Абе. Да, они говорят, ну вот вам Абе, давайте. И сначала в одну сторону сыграли, потом в другую сторону сыграли. Ведь, понимаете, если каждый раз кричать «волк, волк, волк», да, потом, когда…
Когда будет волк, да, и не пойдут спасать.
Да, никого. Не пойдут спасать, то есть люди привыкнут. Сейчас вы попробовали, получили такую заслуженную волну народного негодования, откатились обратно, ну, хорошо, попробуем в следующий раз, чё ж. Политика – это игра такая долгосрочная, так сказать, почему бы нет? Ну, и здесь, если переносить теперь эту ситуацию на Донбасс… Вообще политический прогноз, занятие неблагодарное, да, и что здесь будет, мы не знаем. И если мы убираем Россию как ненадежного партнера из этого уравнения, у нас что остается в сухом остатке, вот согласно соотношению сил и средств, да? У нас остается где-то вот ЛНР, ДНР в общей сложности, вот эти два корпуса, это где-то около 35 тысяч человек, преимущественно вооруженных легким стрелковым оружием, да. Есть, конечно, там и утесы у них, и…
Это пулемёт имеется в виду,
12 да, миллиметров. Да, 12,7 миллиметров. И, понятное дело, есть какая-то всё-таки бронетехника, но это не стандартное мотострелковое подразделение, допустим, да, вот как вот мы его себе представляем, да, мотострелковый полк, например, это не то. Тяжёлой брони, я имею в виду танков, вообще нет, ну, то есть… То, что там присутствует, нельзя. Это, знаете, в том анекдоте про африканскую страну, что авиация нас не поддержит, пилот заболел. Да. Это вот какой, в данном случае это печальный был бы анекдот, да? Ну, если мы, допустим.
Да и авиация, кстати говоря, если про авиацию говорить, так и вообще, по-моему, там нет.
Ее вообще нет, вообще от слова совсем. То есть именно действующий, да? В ЛНР, по-моему, там есть одна сушка, но я не помню. Она даже, как же, у них летает. В плане, она в воздух подняться может. Другое дело, что ее нужно еще чем-то нагрузить. Она ж что там будет делать вверху? Ну, летать, это, конечно, замечательно, но. А дальше-то что, да? И сколько она пролетает, имея, допустим, даже полный БК?
Минут 5.
Да, пока ее кто-то не отоварит там, да. Ну, что касается, допустим, состава с другой стороны, которая активно поддерживается как членами НАТО, так и странами Малой Антанты, ну, я шучу так. Короче, там где-то. Действующих ВСУ, то состав сил АТО, который чисто вот ВСУ, которое для АТО выделено, это там колеблется в разный период от 50 до 6 тысяч, до 60 тысяч, это сообщают они сами, то есть это не наши какие-то там данные, да, это получается, это те, которые стоят непосредственно на линии фронта, это без учета остального силового потенциала ВСУ и МОП-ресурса ВСУ, которые там отслужили срочку и ушли в МОП-ресурс, значит, вообще ВСУ Украины – это 280 тысяч вместе с гражданским персоналом, вот так, чтобы понимать, да, это действующие сейчас, и 50-60, в зависимости от сезона, стоят на границе, и 35, то есть у них уже двукратное превосходство просто на постоянном дежурстве боевом там находится. Это что такое, да, с учетом более лучшего снабжения личным составом, вооружением, военной техникой, броней, артиллерией и прочей гадостью, ну. Да, и тыловом, потому что боец даже непокорный тоже бывает не очень как-то хочет, он устает немножко. Так, плюс у нас еще где-то 40 тысяч идет, это как раз вот эти все наши любимые территориальные батальоны, которые сейчас активно переорганизуются на манер именно войсковых подразделений для осуществления нормальных войсковых операций. Да? Плюс еще у нас же есть там Нацгвардия, это где-то 60 тысяч. И СБУ где-то, ну, активных силовиков у них там, это 43 тысячи где-то тоже. Это вот, знаете, есть такой сленг, да, покрывает как бык овцу, да, вот жестко звучит.
Ну, то есть там больше, чем 10 раз превосходство.
Да, 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 причем еще с открытой поддержкой, допустим, там западных наших заклятых друзей. Причем при этом получается постоянный прессинг со стороны той стороны, да, вот этих республик. Как это можно вот сопоставить? Никак. Они их превосходят и все. Да? Без серьезной поддержки России эти республики просуществуют всего ничего. Да? То есть их просто сметут, какими бы героями ни были их бойцы, как бы они там, ну, не, как бы сказать, ну.
Как бы сильно не были,
они мотивированы. Да, да, действительно мотивированы. И тут мне тут начали что-то рассказывать. Вот, кстати, вы подводили итоги в конце года, и вам написали там в комментарии на Ютубе, кстати, по-моему, что тут этих нищебродов поддерживать, имея в виду Донбасс весь, да? Угу, вот лучше Сирия, мы там у нас осуществляем какие-то непонятные эти там, ну, в смысле, операции, для нас-то повод испытать оружие, испытать людей, там, да, еще что-то такое, там, откатать всякие там тактики. Но это пишут люди, которые не понимают, что там они несут, да, что там откатывать. Нет, безусловно, в Сирии мы приобретаем опыт. Сирийский опыт, да. Мы приобретаем опыт.
Войны в пустыне на Барханах.
Да, войны в пустыне на Барханах — это даже не война, это тоже рейдовая операция. Это, по сути, как, ну, так сказать, колониальная такая акция, да, по защите своих интересов в каком-то определенном регионе, ну, как раньше это делали британцы, как раньше
голландцы,
это делали голландцы.
Демонстрация,
да, там,
флага.
Да, да. Это, конечно, замечательно с точки зрения капиталистического уклада жизни, да, но с точки зрения именно боевых действий это не опыт. Да. С точки зрения боевых действий в другом регионе это тоже такой
опыт, что мы там делать,
сомнительный. Да.
Собрались в этом другом, да, регионе. Зачем нам?
Я имею в виду сейчас именно другой регион, это поддержку как раз этих двух республик.
Я имею в виду Сирию. Да. Чего, собственно, научитесь, да, воевать в Барханах? Где дальше вы этот опыт будете применять-то?
Я бы даже посмотрел на это еще более шире политически. Да, конечно, это опыт, да, конечно, эти нищеброды, а здесь вроде бы как нефть. Но надо понимать, что весь этот опыт и вся эта нефть, все эти богатства и фишечки, они потом осядут в кармане не простого работяги.
Да, они не для вас.
Да, они не для вас. Это ж как бы они осядут у конкретных людей с конкретными фамилиями.
Не, может быть, это зам Миллера писал нам на Ютубе такой комментарий, я не знаю.
Да, наверное.
Тогда у него есть личный интерес в этом, безусловно. Потому что у нас во время Первой мировой войны, когда вдруг личный состав на фронте узнал, потому что там некие царские чиновники сделали внезапный каминг-аут из-за того, что язык не контролируется. Когда личный состав узнал на фронте, что война идет из-за Босфора и Дарданелл, который тоже был очень нужен капиталистической России, очень нужен, чтобы вывозить хлеб, ну так это же вызвало не только не просто массовое недовольство, а массовое дезертирство, потому что тогда люди все отчетливо понимали, что вывозить хлеб – это значит, что там его будет больше, а здесь меньше.
Серьёзно.
Это же довольно просто посчитать.
Да, банкет будет за счет эксплуатируемых, в данном случае крестьян, если мы берем Первую мировую и Россию того периода времени. И опять же, все же согласовано, понимаете, Клим Александрович, что интересно. Вот в Сирии нам дают борзеть ровно настолько, насколько нам разрешают. То есть мы борзеем ровно настолько, насколько нам разрешают.
Конечно. При этом нам уже сбили несколько самолетов.
Да, да. То есть нам каждый раз показывают, чтобы мы в рамках держались, да. Это шикарно. То есть такой комментарий, конечно, меня вызвал просто приступ сначала хохота, а потом тоски. Потому, когда я просмеялся, я думаю, это же каким нужно быть заблуждающимся человеком, да, чтобы такое написать.
Просто у нас насчет того, чтобы мы где-то кого-то поддерживали, да, именно по-настоящему, не в тех рамках, которые нам позволяют, а чтобы мы поддерживали кого-то реально. Вот посмотрите, пожалуйста,
у нас Донбасс есть... посмотрите, да. Посмотрите на Донбасс.
На Донбасс, а с другой стороны океана, посмотрите на Венесуэлу.
Угу.
Я по этому поводу на днях ролик запишу длинный, большой. Ну и по поводу самой Венесуэлы, по поводу нашего там присутствия. Вот у нас там вполне конкретные интересы, многомиллиардные. Я сейчас не говорю, это наши интересы, наши олигархи интересы, нашей стороны это интересы. Туда дели очень много миллиардов долларов, в том числе, точнее, в основном взятых из кармана нашего российского обывателя в виде налогов. Сейчас там вдруг наш друг Николас Мадуро уже вроде как из страны готовится валить. А может быть, уже свалил, там какой-то Хуан Гуайдо появился внезапно, которого немедленно поддержали американцы, и там почти все остальные, кто только мог. Мы там должны защищать свои интересы, но мы не можем этого сделать просто потому, что мы, как международная представительная держава на карте мира, отсутствуем, у нас нет флота, который может куда-то поехать и просто продемонстрировать флаг. Наш флот сейчас военно-морской, уж простите меня, пожалуйста, за такую откровенность и прямоту, это нечто, что годится только для там среднеудовлетворительного прикрытия собственных берегов. Все. Если мы собираемся где-то что-то представлять, нам нужно не организовывать Олимпиаду за 60 миллиардов долларов и за 16 миллиардов долларов футбольный чемпионат, а потратить эти деньги на 4 авианосца.
Чтобы потом красиво это все представлять, включая Олимпиаду.
Конечно.
В Венесуэле, да.
Именно так.
Ну, здесь вы правильно все сказали. И опять же, если так вот, ну, как бы уже обобщать действительно эту информацию, то есть участвуя в капиталистическом современном разделе мира на сферы влияния, а вот это мы сейчас наблюдаем в Венесуэле, например, да, где мы не смогли защитить свои интересы, а в Сирии нам дали какой-то кусочек, и вот мы на нем сидим, да, абсолютно согласованно. Мы всегда рискуем оказаться в капкане, кстати, да, ну, действительно так, мы же взаимодействуем с хищниками такими же, да, мы здесь хищник, безусловно, то есть Россия до сих пор хищник. Спасибо, спасибо Сталину с Берией за ядерный щит и за все остальное. Он нас прикрывает, из-за которого мы можем кого-то еще когда-то покусывать там и что-то там демонстрировать.
Да, ну, размером шакала хищник.
Ну, все равно хищник, да. Но не охотник уж точно. Ну, это, явно. Это... То есть не мы ставим эти капканы, вот я к чему. Да,
да, но мы ставим и, мы не размером сливали медведя от него.
Тоже это факт, да, что мы не медведь, да. Да, хищник, можем кого-то потрепать, да, действительно, можем, можем показать. Да, у нас есть клыки, когти какие-то. Я говорю, спасибо, опять же, вот этой советской системе, советскому ВПК, который нам оставил столько всего интересного, да, Сталину, Берии там и всем остальным. Ну, потому что что-то я не помню. Вот те старые, они что-то оставили, а современные эти дефективные менеджеры. Я все хочу о них рассказать, но я боюсь, что после этого и канал закроют чертям собачьим.
У нас вот слышала недавняя новость двух священников, которые освещают ракеты на космодроме восточный, кажется, да? Им присвоили официально титулы летчиков-испытателей заслуженных.
Не слышали, что-то я валидол не взял с каплями. Ну ладно, вот. Ошибся я.
Потому что те ракеты, которые они освещали, не попадали.
Ё-моё.
Вот так.
Все, это, по-моему, уже дальше днище уже пробивать некуда. То есть, вот, да, это зло. В общем, нас поставили вот в серьезные дипломатические, в жесткие дипломатические рамки, и на нас расставили серьезные военно-политические капканы. Как в свое время, опять же, говорили западные друзья, которые нас заманили в Афганистан, и все. Сейчас у нас. А у нас была попытка, вот в Венесуэле мы что же там как бы потратились, грубо говоря. Это все деньги, кстати. Это все деньги работников. Наш с вами, понимаете? Это все ухудшение, в конце концов, даже на бытовом уровне нашей жизни. Раз.
Ну еще бы, в Венесуэле там вбухали 10 миллиардов долларов,
это как раз,
бы такие, не
это
копеечки.
Раз. Это прямое, прямое посягательство, вот если так разобраться, со стороны простого гражданского обывателя. Меня опять поругают за это слово, но оно.
Обыватель, мещанин.
Какой, как угодно, говорите. На нашу безопасность, потому что нас расставили силовые военные капканы, в которых мы попались. Вот это вот Донбасс, да, собственно, как и Сирия. По сути, для нас это, знаете, вот есть такие непослушные собаки, на них вешают такие электроошейники, да? И в любой момент времени, понимаете, вот...
Разрядик дают.
Да, да, да. Вот Украина сейчас... Вот может это плохо прозвучит вместе с Донбассом, как вот таким ярким регионом, это ошейник на шее России. А кнопка, блин, она у наших вот этих вот западных партнеров, понимаете? И они в любой момент ее нажмут, и мы будем вынуждены что-то делать, как-то отвечать политически, экономически, военном аспекте. Готовы ли мы к этому? Вот можно, может каждый себя спросить, готовы ли мы к этому или нет? Я думаю, что, вот я скажу, что мы не готовы, моя субъективная оценка, и исходя из военного опыта, исходя из гражданского опыта и моей субъективной оценки политических не заявлений, на слова
плевать, действий.
Действий наших вот этих вот славных руководителей, дает мне возможность сделать однозначный вывод о неготовности. Чтобы снять розовые очки, я тут приложу ролик «Грустная ГРУ», это Колпакиди рассказывают про деградацию российских спецслужб, просто вот приложу, оно не совсем к ролику, но просто чтобы посмотреть, как это все деградирует, даже в такой сфере, так высоко концентрированной в плане вот разведывательной, военной, стратегической мысли.
Ну, как... это же элита, элита, ГРУ.
ВС, да, ну, внешняя разведка, ВР, ГРУ, да, СВР, ГРУ. И плюс еще финально я приложу интервью, наверное, это будет такой финал нашего ролика, вместо выводов это интервью одного из бойцов бывшего вот этого батальона «Август», с которым я знаком лично, он расскажет кратко о ситуации и сделает вывод. И послушайте его финальные слова. Он нам призывает закончить войну. Это тот человек, который на собственных плечах несет это бремя. И мне жалко даже другую сторону вот этих вот мальчиков. Но вот это будет, мне кажется, самое такое, ну, логически верное завершение собственно, нашего сегодняшнего разговора о военной ситуации.
Да, ну а нам, говоря о Донбассе, о ситуации в том числе и на Донбассе, и в Сирии, и в Венесуэле, и когда мы слышим наше бравурное бряцание оружием, такие военные литавры, которые у нас периодически раздаются, вы поинтересуйтесь, какое количество членов нашего действующего руководства имеют в кармане 2, а иногда и 3 паспорта. И задайте себе вопрос, почему у нас двоеженство запрещено, а двоегражданство и троегражданство почему-то разрешено. Очень непонятно. Будем посмотреть, как будет развиваться событие дальше. Спасибо, Максим. Очень интересно.
Спасибо, до свидания.
Всем пока.
Расскажите, откуда вы сейчас прибыли?
Населенный пункт Желобок.
Ну, вкратце, объясните, пожалуйста, сейчас обстановку.
Противник ведет огонь. Не как раньше, там с автоматов, а с тяжелого. Минометы, гранатометы, все различные.
То есть плотность огня увеличилась и интенсивность тоже получается?
Конечно, постоянно.
Ваши действия вообще какие?
Наши действия мы стараемся соблюдать Минские соглашения, потому что нельзя же нам стрелять. В связи с этим честно выполняем Минские соглашения, принимаем просто огонь на себя.
Наблюдательные посты ваши докладывают о перемещениях, передвижениях, может какие-то новые сведения у них поступили?
Тяжелую технику видят периодически.
Ну, тяжелые, вы имеете в виду БМП, танки?
БМП, ну танки нет, БМП. Минометы 82-е, 120-е. Крупнокалиберные пулеметы практически не перестают стрелять. С перерывом на обед, если только.
А в основном когда открывают огонь?
Их самое интенсивное, самое большее ближе к вечеру. А так, в принципе, стреляют из установки постоянно.
Ну, в вашем районе, я знаю, работает миссия ОБСЕ. Вот когда миссия ОБСЕ приезжает, как они себя ведут?
Они начинают копать, окапываться, строить. Ну, в принципе, затихают.
В общем, как вы их можете охарактеризовать? Агрессивные действия, не агрессивные действия?
Ну, как агрессивные? Мне кажется, они от этого получают колоссальное удовольствие, когда закидывают тяжелое вооружение свое. У нас стреляют с минометов, мне кажется, они там... При этом даже пританцевывают.
Что бы вы хотели передать тем военнослужащим, которые по вам ведут огонь?
Я бы хотел сказать, что заканчивайте эту войну уже в конце концов. Давайте жить дружно, что ли, я не знаю, как сказать. Гибнут люди, страдают люди. Гражданские здесь живут. Много гражданских людей, и в первую очередь страдают больше всего они.